Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 573-й выпуск. Мы с вами вчера читали очень важный стих в послании к Галатам, 5 глава. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». От чего же освободил нас Христос? На самом деле это очень важно, потому что мы смотрим на две вещи. Во-первых, от чего мы свободны, а во-вторых, для чего мы свободны. То есть что-то ушло из нашей жизни для чего-то, для того, чтобы пришло что-то другое. И вот от чего же освободил нас Христос? Некоторые из ответов на этот вопрос даны прямо здесь, в послании к Галатам. И прежде чем идти дальше, давайте посмотрим эти ответы. Первая глава, 4 стих, говорится о Христе, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Мы избавлены от настоящего лукавого века. То есть мы избавлены от теперешнего злого времени. Мы избавлены от него в том смысле, что у нас есть альтернатива этому веку, этому времени. Мы продолжаем жить в это время. Мы продолжаем жить среди вот таких обстоятельств. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что у нас есть теперь альтернатива. Вот в этом смысле мы избавлены. Человек без Христа такой альтернативы не имеет. Кстати, в этом же ключе апостол Павел уже говорил здесь в послании к Галатам о том, что Христос избавил нас от власти нашей старой прежней природы. 2 глава, 20 стих. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Христос дает нам свободу от нашей прежней греховной природы. Да, мы с вами не можем жить по-христиански. Для нас лично это недоступно. Однако Христос может это сделать, и, собственно говоря, Он и делает это в нашей жизни. Он и делает это через нас. Дальше, здесь же, в этом же послании, мы читали о том, что Христос избавил нас от проклятия, которое ожидало бы нас согласно закону. В русском тексте это не совсем понятно, потому что там говорится, Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». В конце стиха слово «проклят», которое выдает подлинный смысл этих слов. «Клятва» — это русский перевод того слова, которое можно переводить так же, и, наверное, лучше переводить так же, как «проклятие». Мы избавлены от суда, который должен ожидать нас по закону, от осуждения, которое мы должны получить по закону. Мы избавлены также от власти самого закона. 4 глава, 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Мы искуплены, мы избавлены от этой юридической власти закона. От этого всего мы избавлены. И более того, мы избавлены от системы, которая существовала в Израиле и относилась к Израилю на протяжении более 1000 лет. Апостол Петр говорит, что и сами израильтяне не могли исполнить требований этой системы. И вот сегодня наша роль заключается в том, чтобы быть живыми примерами Божьей благодати, потому что по Божью действию в нашей жизни стало возможным то, что раньше было, ну, совершенно исключено. Кстати, это именно действие Божие. Без действия Божия это не было бы благодатью. Если бы это было не действие Божие, значит, наше. Если наше, то заработанное. А так, все, что есть, это проявление Божьей благодати, которой мы спасаемся. Спасаемся благодатью Его, а не делами нашими. Именно в этом, мы уже говорили об этом в прошлый раз, но я повторю, потому что это важно, именно в этом состоит соблазн креста Христова. Слово «соблазн» можно переводить так же, как «оскорбление». Вот именно по этой причине Христос и его крест особенно, крест Иисуса Христа, оскорбителен для человеческой природы, для человеческого самосознания, для человеческого самомнения, для человеческой псевдоинтеллектуальности. Потому что мы думаем, что мы сами во всем разберемся, мы думаем, что мы сами умные и даже самые умные, мы думаем, что мы вот такой венец творения. Да, мы действительно венец творения, но Христос не сотворен, соответственно, есть кто-то, кто над нами находится, а нам сложно это воспринять. А крест Иисуса Христа заставляет нас либо воспринять это, либо от всего отказаться. Но когда мы от всего отказываемся, мы также видим последствия, которые нас в этом случае будут поджидать. Крест Иисуса Христа оскорбителен для человеческой культуры. Кто-то скажет, ну смотрите, за прошедшие 2000 лет, насколько далеко мы с вами ушли в культурном смысле, а тут про какую-то древнюю историю рассказывают. Кстати, именно такие письма мы порой от вас получаем. Нам говорят, ну вот культура человечества ушла вперед после вот этого христианского периода. Периода зарождения христианства были и Средневековье, было и Возрождение, были и эпоха Просвещения, и 20-й, уже 21-й век. Культура ушла далеко, а мы говорим, не-не-не, мы проповедуем крест Иисуса Христа. И люди оскорбляются. И подтверждается то, о чем говорил апостол Павел, крест Христов становится оскорблением или соблазном. Крест также оскорбляет в нас ощущение нашей самозначимости в этом мире. Нам хочется быть значимыми для мира, а мы значимы для Бога. А мы говорим, я не хочу для Бога, я хочу, чтобы люди мною восторгались. А крест показывает, что все совершенно иначе. Крест Иисуса Христа также оскорбителен или является соблазном для человеческой воли. Мы говорим, если я захочу стать другим, я сам смогу. Христос говорит, не сможешь, только со мной. Мы говорим, я сам разберусь со своей жизнью. Христос говорит, не-не-не, без меня не разберешься. Пример. Человек, который страдает алкоголизмом, думает о том, что если я захочу бросить пить, я всегда смогу, я всегда брошу. Вот его желание в какой-то момент на самом деле уже недостаточно. А он продолжает думать в категориях «вот если я только захочу». Крест Христов оскорбителен для человеческой гордыни, когда мы начинаем возвышать себя, и мы видим крест. Мы можем воспринять это как оскорбление. Крест Христов оскорбителен для всего ветхого человека, потому что ветхий человек в принципе не выдерживает встречи со Христом. То есть все ломается. Человек ломается. Оказывается, что мне нужно родиться свыше. Помните, как Никодим, служитель, фарисей приходит ко Христу, пытается с ним решить какие-то вопросы, а Христос ему, как будто даже не выслушав, хотя, конечно, выслушав, потому что он знал изначально, что в сердце Никодима, говорит, надобно вам родиться свыше. А потом еще и упрекает его, ты служитель Божий, ты священник Израилев, или начальник Израилев, а ты этого не знаешь? Вот такая встреча происходит у человека со Христом, и человек понимает свое полное банкротство. И человек понимает также, что да, он призван к свободе, только эта свобода не должна стать поводом для угождения плоти. Свобода христианина – это не свобода грешить, это свобода от греха. Мы послушны Богу не как рабы или не как те, кто хочет заслужить его расположение. Мы послушны Богу как послушные сыновья, которые из любви и с любовью хотят угодить Отцу. А не потому, что мы просто живем по каким-то правилам, которые кто-то когда-то нам дал. Проще говоря, мы служим Богу не под давлением, а мотивированные любовью. Помните, Христос говорил: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Закон никогда в жизни не мог бы привести нас к этому. Послушание из самоотказа, иными словами, я слушаюсь через то, что я просто от чего-то отказываюсь. Это негативное послушание. Негативное послушание ни к чему хорошему не ведет. Отказываясь от чего-то, мы должны получать что-то другое, что-то взамен. И в данном случае смысл выражения о том, что вот я чего-то отдал, но что-то получил, совершенно очевиден. Христос приготовил для нас очень многое взамен. Это его праведность, это его святость. Иными словами, то, что освобождается в нашей жизни за счет нашего отказа от чего-либо, заменяется другим. Если человек говорит: «Я христианин, я этого не делаю, и того не делаю, от этого воздерживаюсь, и вот этого сторонюсь», такого человека хочется спросить: «Слушай, да что ты делаешь-то вообще? Вот ты этого не делаешь, другого не делаешь. А что ты делаешь?» Так вот, закон давал только негативное послушание. Мы этого не делаем. Мы этого не делаем. Позитивное послушание предписывалось в принесении жертв. И принося жертвы, человек понимал, что он грешен, и что только Бог может очистить его от греха. И вот тут мы подходим к той основной теме, которую я хотел обсуждать сегодня, и к которой долго-долго никак не мог подойти. Мы продолжаем читать послание к Галатам. Это 5 глава, и возвращаемся к тексту в 16 стихе. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Поступать в буквальном смысле ходить. Ходите по духу. Все мы в жизни, ну или большинство из нас, не все, но большинство в жизни, так или иначе ходим. Апостол Павел говорит о том, как ходить. Поступайте по духу. Давайте посмотрим на вожделение плоти. Это он о чем? Есть два взгляда. Один взгляд, вожделение плоти – это просто грехи. Поступайте по духу, и вы не будете грешить. И есть немало христиан, которые стоят на этой точке зрения. Мне же в данном контексте кажется гораздо более приемлемой другая точка зрения. Вожделение плоти, или буквально желание плоти, это желание нашей ветхой природы, которые сами по себе не обязательно плохи. Они могут быть плохими, но они не обязательно плохи. Но если мы не живем по духу, то эти вожделения плоти уводят нас от Бога. Пример? Да, пожалуйста. У человека есть любимое хобби. То, что ему очень нравится делать, то, чем ему очень нравится заниматься. Ну, допустим, он любит ходить на рыбалку. Допустим, он увлекается машинами или компьютерами или чем-то другим. Само по себе это неплохо. И когда человек живет по Духу Святому, все эти хобби также подпадают под действие Святого Духа. Но если мы не будем поступать по Духу, если мы не будем жить по Духу, то и машины, и рыбалка, и компьютеры, и маникюр, и все прочее будет занимать то место в нашей жизни, которое все это не должно занимать. Это место, которое, в принципе, может и должен занимать только Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Есть христиане, которые настолько преданы своему личному хобби, настолько увлечены своими увлечениями, что они просто игнорируют Бога. Некоторые пытаются решить этот вопрос, исходя из законнических побуждений. Говорят, христианин не должен смотреть телевизор, соответственно, запретить телевизоры в домах христиан. Или христианин не должен выходить в интернет. Соответственно, никаких гаджетов у нас не может быть. А некоторые решают этот вопрос таким образом. Но дело-то как раз в том, что в телевизоре, в интернете, в самих по себе ничего плохого нет. Любителям высокой словесности скажу, что и литература, художественная литература, которую многие ценят куда выше телевизора или интернета, тоже может увести нас от Бога. Проблема не в самих этих реальностях, будь то чтение, рыбалка, телевизор, интернет, общение с друзьями. Проблема в том, какое место они занимают в нашей жизни. Живем ли мы по духу? Если да, то все остальное встанет на свое место. Нет никакой проблемы в том, чтобы посмотреть телепередачу, послушать трансляцию в интернете, почитать что-то интересное на сайте. Но проблема есть, если все эти увлечения начинают вставать у нас в нашей жизни на место общения с Богом. Читаем дальше, 17 стих. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы». Концовка этого стиха – это серьезное наступление на свободу. Наступление, которое многие из нас даже не замечают. Мы можем сколько угодно кричать, насколько мы свободны, но при этом мы порой не замечаем, что управляет нами наша плоть. Один мой знакомый, был уже это несколько лет назад, я не знаю, как он живет сейчас, очень-очень любил и гордился тем, что он свободен. Называл себя «я самый свободный человек на этом свете». Я пришел к нему в гости, и я смотрю, у него кухня наполнена всякими гаджетами. Он говорит: «Ой, посмотри, сейчас тебе покажу», и начинает мне показывать. Я говорю: «Ух ты, а как ты вот это нашел?» Он говорит: «Так в рекламе услышал и купил». «Вот это?» – спрашиваю я. Он говорит: «Ну, в рекламе увидел и купил». «А вот это?» «Друзья посоветовали, у них у всех есть, я купил». Стало очевидно, что это далеко не самый свободный человек на земле. Он зависим от рекламы, которую он услышал, увидел, купил. Он зависим от друзей. Он зависим от очень многого. Но он не замечает этого. Верующий человек имеет новую природу. Мы читаем: рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. И эта новая природа определяет наши действия, а не только влияет на них. Кстати, мысль о том, и я тоже об этом уже говорил, я сегодня понимаю, что повторяюсь, но в прошлый раз мы пробежали несколько вещей слишком стремительно, вещей, о которых надо бы сказать подробнее. Я в прошлый раз уже говорил о том, что некоторые христиане считают себя такими совершенными, что все у них уже решено, что все они уже сделали, преодолели. Так вот, я хотел бы напомнить еще раз слова апостола Иоанна, первая глава его первого послания, 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Вот такой выбор. У нас с вами две природы. Именно об этом говорил апостол Павел в послании к римлянам, 7 глава. И вот эта постоянная война между духом и плотью. Война, которая мешает нам делать то, что мы бы хотели. Не принимать этого, кричать о своей свободе, означает игнорировать опасность, которая буквально у нас под носом, а то и вообще в нашей жизни. Моя старая природа склонна к тому, чтобы оставлять Бога. Но есть ведь и новая природа, которая склонна поклоняться Богу и любить Его. И вот удивительно, я вижу в себе и то, и другое. Есть верующие, которые говорят: «Я не могу увидеть, я не знаю, хожу я по духу или нет». Как мне кажется, знаете. И вполне знаете. Просто, возможно, не хотите в этом признаваться. Для того, чтобы это было понятно, апостол Павел говорит о совершенно конкретных проявлениях старой природы и новой природы. 18 стих. «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны». И вот тут начинается это страшное перечисление. Среди прочего, ответить на вопрос, живете вы по плоти или по духу, можно, проанализировав свою жизнь и сравнив ее с тем, что перечисляет апостол Павел. Каковы же проявления плоти? Интересно, кстати, что они могут появляться и в жизни христианина, только мы имеем силы, чтобы им противостоять. Во-первых, это сексуальные грехи, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Это грехи в сексуальных отношениях, да и в принципе в отношениях с людьми. Мы об этом уже много говорили, поэтому я подробнее об этом размышлять сейчас не буду. А вот подробнее остановлюсь на том, что в 20 стихе. Это религиозные грехи. Да-да, плоть человеческая, плоть необновленная, бывает весьма религиозной. Например, идолослужение, волшебство или магия. Помните, кстати, кто околдовал вас, кто прельстил вас? Эти вопросы задает апостол Павел своим слушателям и читателям несколько раньше, в 3 главе этого послания. Плоть бывает весьма религиозна. И потому меня очень удручает такая фраза, как «изучение религий» или «религиозное воспитание». Вы понимаете, друзья, что религиозное воспитание может быть таким, которое не имеет с христианством ничего общего. Если показатель возрождения человека – это его религиозность, то все израильские и не только израильские идолослужители должны были бы быть очень религиозными людьми. Но это не так. Получается, что лжерелигиозность ровно так же, как и половое распутство, это вещи, несовместимые с христианской жизнью. Дальше апостол Павел говорит о проявлениях плоти, которые видны в отношениях между людьми, и он перечисляет их. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, то есть расколы. В данном случае ересь нужно переводить именно как раскол. Богословское понимание ереси пришло уже позже. Здесь речь идет о людях, которые противопоставляют себя всем остальным. Они считают себя самыми умными, или самыми праведными, или самыми духовными. Такой еретик в этом смысле слова, может даже быть весьма религиозным. У него будут свои божества, свое поклонение. но этот человек действует по плоти. И дальше грехи, которые касаются личных качеств. То, что мы испытываем в себе. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. Дальше он интересно говорит и тому подобное. Иными словами, это открытый список. То есть, я как-то читал одну книжку, где автор давал такой совет. Он говорит, чтобы понять, живете ли вы по духу или по плоти, возьмите проявление плоти, перечислите их и поставьте от 1 до 10 оценку себе по каждому из этих пунктов. Скажите, что 10 – это значит, что это во мне проявляется очень сильно, 1 – это во мне нет вообще. И, соответственно, чем меньше оценка, тем больше вероятности, что вы живете по духу. Да, вот если у вас ничего этого нет, у вас там единицы, двойки везде будут, скорее всего, вы живете по духу. Но апостол Павел говорит и тому подобное. Еще раз, это открытый список. Это значит, что есть другие проявления, столь же страшные и столь же опасные. Смысл не в том, чтобы поставить галочки и разобраться со своей жизнью по этим конкретным пунктам. Смысл в том, чтобы увидеть, в какую сторону в принципе идет моя жизнь. Чем я в принципе живу. Люди, которые практикуют такие грехи, не принадлежат Богу. Кто-то скажет, ну а как же, у христиан ведь это тоже бывает. Бывает. Но тут я вспомню то, о чем говорил когда-то в связи с Евангелием от Луки и в связи с посланием к римлянам. Блудный сын какое-то время жил и питался в свинарнике, но он не стал свиньей. Он не мог и не хотел в этом жить дальше. Потому что в свинарнике живут свиньи. Если вы живете во грехе, и вас это мало беспокоит или вовсе не беспокоит, то вы на опасном пути. Возможно, вы не чадо Божие. Если вы чадо Божие, то тогда очень странно, потому что Божие дитя не может в этом жить и быть вполне довольным. Если человек согласен в этом жить, то он, скорее всего, неверующий, невозрожденный. Но какова же альтернатива? О ней поговорим в следующий раз. Присоединяйтесь, пожалуйста, к этим трансляциям, потому что это очень важно. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.